Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Андрей Щукин, клирик Храма Вознесения Господня и руководитель отдела религиозного образования и катехизации. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы. Как наши радиослушатели уже знают, за какой-то промежуток времени я подкапливаю вопросы от знакомых, от слушателей, и потом батюшка отвечает на них в нашем эфире. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли для новоначальных в утреннем и вечернем правиле пропустить первые три молитвы, или это недопустимо?
Когда мы совершаем свое домашнее молитвенное правило, мы, конечно, руководствуемся какими-то образцами этого правила. У нас есть известные, как говорится, сборники молитв, молитвословы. В них есть разделы утренние, вечерние молитвы. Вот. Но надо понимать, что это некий образец. Образец, который может нам рассказать со всех сторон об утренней и вечерней молитве. Вот. Но у каждого человека есть свой темп жизни, духовной жизни. И поэтому, если для нас это правило является большим, не то что трудным, просто большим, то нам имеет смысл выделить в этом правиле, в утреннем или вечернем правиле, выделить какие-то важные для себя молитвы, которые мы очень хорошо понимаем.
Наверное, сделать акцент на качество, а не на количество.
Совершенно верно, да. Очень-очень важно, что наша молитва, она должна, по крайней мере, быть сопричастна нашему умному деланию, вот, скажем так, деятельности жизни нашего ума. Вот. И потом, так сказать, вот если мы понимаем молитву, нам легче ее полюбить. Вот. То есть, если мы вот видим в словах этой молитвы, которыми когда-то молились святые люди, обычные люди, так сказать, в большинстве своем в разные поколения, вот, она стала образцом молитвы. Вот. И нам она понятна, и предыдущим поколениям мы чувствуем, что она была понятна. Вот. И я думаю, что акцент, действительно, вот мы только приходим в церковь, только мы открываем весь мир богообщения, и, соответственно, мы ориентируемся на то, что нам прежде всего понятно. И уже потом мы теряем время, называется, в хорошем смысле этого слова. То есть иногда, когда христианин совершает свою молитву, он не чувствует времени. Он его потерял, вот. Потому что богообщение нас немножко поднимает с земли и возводит на небо. Но это бывает, может быть, не так часто, но мы чувствуем, когда вот, молитва принесла свои плоды, вот, мы чувствуем мир, покой, радость. Вот, мы готовы к христианскому подвигу. Например, христианский подвиг, который, так сказать, может родиться из молитвы, да, так сказать, вот мы читаем в молитве «Отче наш», да, так сказать, «и остави нам, да, наши прегрешения, как и мы оставляем нашим ближним их прегрешения против нас». И вот это вот нас может действительно до глубины тронуть, вот, в осознании своей немощи, общей человеческой немощи. И это может принести плод. Да, мы готовы простить наших обидчиков.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, если при крещении девочки была только крестная мать, можно ли теперь взять в крестные отцы человека, не присутствовавшего на крещении?
Во время крещения детей мы понимаем, что вообще воспитание детей – это процесс трудоемкий. Вот. Иногда родительской родительского участия не хватает. Требуется помощь родных, вот, родственников. Требуется помощь друзей. Вот. Крестные – это те, кто приходит на помощь родителям, прежде всего, в воспитании детей. У них появляются крестники, и для них, для крестников, крестные являются примером христианской жизни. Вот. И вот крестная, которая присутствовала на крещении, вот, это тот человек, который промыслом Божьим увидел рождение христианской души. Вот. В этом случае она остается единственной крестной для этой девочки. И это нормально. Обычно, действительно, так сказать, вот в жизни у ребенка вот есть родители, есть родные, близкие, есть крестная или крестный.
Вот. Вроде бы от пола ребенка, да?
Да, обычно ориентируется именно на то, кто это, девочка, мальчик, и там появляется крестный, крестная, вот, во время крещения. Но надо понимать, что крестный выполняет одну очень важную функцию. Вот, она должна быть христианкой. Христианкой в полном смысле этого слова. То есть она должна...
Да, очень важный момент, что нужно выбирать не по дружбе, да, человека.
Да, ориентироваться действительно необходимо на то, как человек исполняет заповеди Божьи в своей жизни. Потому что в какой-то момент родитель может сказать: ну вот, ну хорошо, ты меня не слышишь, возможно, ты устал от моего попечения. Но у тебя есть крестный или крестная, которая является для тебя, ну, хорошим советчиком. И если она действительно вот в жизни своей придерживается правды Божьей, заповеди Божьей, тогда она может стать хорошим советчиком для своего крестника или крестницы. Вот. Но если просто ориентироваться на такую тему, что вот, так сказать, что крестный просто есть в жизни семьи, и он не выполняет вот этого предназначения, то есть он сам, так сказать, не является кем-то должным для ребенка. Вот я должен быть образцом. То номинальный крестный – это очень плохо, это очень слабо, это может вообще быть, так сказать, очень печально сказаться на воспитании детей, потому что это профанация является, так сказать, это обман. В какой-то момент ребенок вырастает, и родители, ссылаясь на авторитет крестного или крестной, а ребенок может им ответствовать на это дело, говорить: ну хорошо, ну крестный или крестная, но в жизни своем он или она поступает совсем не по заповедям Божьим. Почему я должен или я должна прислушиваться к мнению такого человека? И будет прав ребенок. Вот. Поэтому номинальных крестных делать не надо, создавать их не надо, ни при каких обстоятельствах, ни, уж тем более это не делается никогда после крещения. Крещение – это особый момент в жизни ребенка. Кто присутствовал на этом моменте, тот и присутствовал. Вот. Добавлять ничего не стоит, а убавлять уже ничего не убавишь.
Да, это очень такой важный момент. И не нужно к нему относиться просто как какой-то полный комплект для крещения, в том
как
числе...
Как данности, да, вот как данности. То есть
люди,
хочу, чтобы было. Это неправильный подход в этом вопросе.
Здравствуйте. Мы оба инвалиды на колясках, и это никак не отразится на обряде венчания, спрашивают наши слушатели. Может, есть какие-то особенности венчания для людей с ограниченными возможностями? Например, как нам сделать троекратное обхождение аналоя во славу Святой Троицы? Ведь при этом нужно держаться за руки и нести свечи, и крутить колеса. Заранее спасибо, Игорь и Ольга.
Вы знаете, этот вопрос очень интересный. полностью все, все действия, которые совершаются во время таинства венчания, для этих людей возможны. Необходимо просто выбрать храм, в котором, так сказать, удобно провести все таинство венчания для людей вот с ограниченными возможностями. Но в принципе это можно сделать, так сказать, вот при, ну, таком, как говорится, заранее проговорить об особенностях венчания в тот день. Вот и все. А так все эти моменты, то есть можно отодвинуть аналой, поставить его в центр храма, можно сделать, бывает. Конечно, свидетели могут поучаствовать в этом деле. Свидетели имеется в виду люди, которые присутствуют на венчании, не то, что там они просто сзади стоят. А вот свидетели – это все свидетели, то есть все, кто пришли на венчание, они уже свидетели, свидетели того, что происходит. Происходит тайна, а вот. И это уже, так сказать, радость. И дальше для священнослужителей не составит никакого труда, так сказать, вот каким-то образом подойти к этому моменту, вот к венчанию таких людей творчески. Вот, просто подойти творчески. А так все моменты, все обряды, которые существуют в таинстве венчания, так сказать, все их можно совершить именно для таких людей.
Знаю, что этот вопрос не должен подниматься, но я люблю этого человека. Он мусульманин, но это не мешает быть ему добрым и понимающим. Он очень внимателен к моей вере, сам водит меня в церковь, подводит к храму, а внутрь сам не заходит, потому что не хочет и потому что ему нельзя. Разве можно отказываться от любви, если этого хотят родные и традиции? Ведь перед Господом все едины. Извечный такой вопрос, на самом деле.
В вопросе о браке с инославными православная церковь имеет уже довольно такой известную позицию по этому поводу, известный ответ. Он заготовлен уже, и, в принципе, каждый священнослужитель об этом знает. Необходимо учитывать, что в браке рождаются дети. И если супруги готовы принять другость друг друга, да, так сказать, вот именно в религиозном смысле этого слова, то необходимо договариваться по поводу воспитания детей. В какой вере они должны быть воспитаны? Это педагогический вопрос, прежде всего. Потому что в каком-то смысле вот в таких браках, где люди исповедуют разные религиозные культуры, вот, придерживаться разной религиозной культуры, речь всегда заходит о воспитании детей, в какой культуре они будут. Христиане предупреждены, что если воспитание детей совершается не в христианской культуре, то, так сказать, благословение на брак можно не получить в этом случае.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Я хотела бы узнать у вас, можно ли спать ногами к иконам. У меня стоит кровать, а напротив полочка с иконами, и получается, что я сплю к ним ногами. Меня это очень беспокоит. Считается ли это грехом? Заранее спасибо.
Раньше к этому, может быть, трепетнее относились. Вот в наше время мы живем в разных, я бы не сказал домах, а квартирах. Вот. И в квартире не всегда удается расположить по традиции иконы в восточной части квартиры, потому что в восточной части просто может не быть, или, скажем так, она есть, но она находится не в самом удобном состоянии, положении, скажем так. Вот. Вы знаете, я думаю, здесь надо ориентироваться на такую очень... вот особенность нашей жизни, это когда мы болеем. Вот когда мы болеем, мы определенным образом лежим вот на кровати, да, так сказать, вот. И было бы неплохо, наверное, что, открывая глаза, так сказать, вот, мы бы видели перед собой образ Христа, Божьей Матери, святых. Вот. Вот не то, что так, как бы, так сказать, вот окно мы видели бы, вот. А вот именно, наверное, надо располагать иконы таким образом, чтобы их можно было видеть. Потому что у нас часто бывает так, что мы располагаем иконы просто в каких-то нишах, в каких-то сервантах, в каких-то шкафах. Они просто от нас закрыты, они не видны вообще. Не то чтобы они там на какой-то, так сказать, специальной стороне находились, квартиры. Вот. Мы должны их видеть. Они должны нас радовать и приводить в нас благоговение, в состояние благоговения.
У меня такой вопрос. Мы с мамой вышили по иконе и хотели бы их осветить. Можно ли это сделать? И если да, то как?
Их можно осветить в любом храме. Те иконы, которые вышивают, сейчас освещают обычным чином, и, так сказать, они радуют нас и наших ближних, если мы дарим эти иконы своим ближним. Вот, так сказать, точно так же, как иконы, которые пишутся красками.
Можно ли окрестить ребенка тайным именем и в каком возрасте?
Ну, здесь, конечно, на этот вопрос можно задать вопрос, зачем это надо делать, вот, потому что при крещении дается, так сказать, вот, ну, скажем так, не то, что дается имя, да, так сказать, человек может ориентироваться в крещении на новое имя, связанное с жизнью того святого человека, вот, которого он выбирает в себе в проводники в своей духовной и христианской жизни. Вот во время крещения, действительно, если человек вот, имеет какое-то имя, ну, оно, допустим, при рождении выбрано родителями, ну, оно какое-то необычное, вот, назовем это так. Вот. И дальше во время крещения, конечно же, так сказать, мы думаем о том, кому подражать в своей христианской жизни. И вот здесь человек может подойти к этому действительно творчески. Кого я больше всего люблю? Вот. Какого святого или какую святую я больше люблю. Вот, да, так сказать, девочки могут там, так сказать, вот. Есть девочку, которую при рождении назвали Алисой, да, так сказать, вот. А у нас есть святая Александра Федоровна, супруга императора Николая II. Она вот при рождении тоже была Алисой. Вот. И чаще всего этих девочек крестят с именем Александра. Алиса Александра, вот получается такое двойное имя. Вот. И в жизни своей вот она имеет возможность ориентироваться на эту прекрасную женщину, супругу императора Николая II, мать, святую страстотерпицу, то есть вот много находить различных граней в ее жизни, чтобы вот, ну, действительно в каком-то смысле подражать ей и чтобы она стала проводником в Царство Небесное, в Царство Божие. Здесь надо к этому подходить вот, вот таким вот образом. А если просто менять какие-то вот свое уже, допустим, имя, данное тебе при крещении, менять его на какое-то другое или создавать какое-то имя специальное, тайное, это не имеет смысла, потому что мы имеем упование, мы имеем надежду, что в вечности действительно Господь нам даст имя не по соответствующее не нашему желанию, а соответствующее нашему достоинству, как мы сохранили вот, себя, так сказать, вот в своей духовной и христианской жизни, в своем духовном подвиге. Вот, и действительно, вот это вот, как говорится, новое наше звание, вот, наше наименование в Царстве Божьем, оно будет дано нам от Бога. Поэтому его надо иметь, вот, этого, вот, это, вот этой славы надо искать, славы нового имени надо искать в вечности. А в земной жизни достаточно иметь то имя, которое дано тебе при рождении, причем это тоже своеобразное такое трезвое и серьезное отношение к своей земной жизни, потому что это почтение к своему роду. Но имя выбирают родители, они часть твоего рода, это очень важно. Ты таким образом, сохраняя имя, данное при рождении или данное при крещении, ты, имея к нему почтение, ты почитаешь свой род, это тоже очень важно.
Большое спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Андрей Щукин, клирик храма Вознесения Господня и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, отец Андрей. До новых встреч.
До новых встреч.